свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи «Русский шиллеризм», «Послание к человеку» и «Новый директор исторического музея». Во второй части передачи «Перс» Александра Ильичевского. Государственный исторический музей обладает не только основным зданием на Красной площади, но расположенными в разных частях Москвы многочисленными филиалами. В этом году музей должен лишиться одного из них, но прирасти новыми площадями. Лиля Пальвелева представит нам нового директора исторического музея Алексея Левыкина.
Алексей Левыкин в июне этого года стал 18-м по счету директором исторического музея. В свое время директором исторического музея был его отец Константин Левыкин, а наш собеседник долгое время работал по другую от Красной площади сторону стены, научным руководителем музеев Московского Кремля. Так что вполне резонно поинтересоваться мнением Алексея Левыкина по поводу происходящей сейчас передачи Русской Православной Церкви филиала исторического музея Новодевичьего монастыря.
Почему музейное сообщество с такой легкостью согласилось на то, чтобы это непростое спорное решение было реализовано?
Я, честно говоря, с вами не согласен, что музейное сообщество отказалось. Достаточно сказать, что это решение принималось очень долго, и были постоянные попытки доказать, что гораздо лучше для памятника, для Новодевичьего монастыря, это моя позиция, до сих пор, что происходило вот это сосуществование и Русской Православной Церкви, и музея на одной территории. Тем более, кстати, вот это сосуществование имеет наиболее давние и самые лучшие традиции. Я просто знаю прекрасно, как еще в период советского строя, сколько стоило моему отцу усилий для того, чтобы часть храмов, которые находятся на территории Новодевичьего монастыря, были переданы Русской Православной Церкви для осуществления служб. Трудно было представить в те времена, как это делалось. Это было сделано. Во-вторых, вы знаете, мне очень не нравится вот эта вот позиция, которая представлялась в средствах массовой информации. Давайте посмотрим, как обычные обыватели, которые включают телевизор и слышат об очередном имущественном споре. С одной стороны, музейное сообщество, которое говорит о том, что передавать нельзя. С другой стороны, православная церковь, которая говорит о том, что передавать надо, потому что это некогда принадлежало православной церкви, и до 19 века это сохранялось, например, лучше, чем многие светские памятники. Получается такой классический имущественный спор двух субъектов. А общество-то где? Вот где то общество, которое должно быть заинтересовано в сохранении памятников культуры, в большей степени их открытости, в большей возможности их посещения? Его не было.
Когда стало известно о вот этом грядущем событии, звучало очень много утешительных слов по поводу того, что ничего страшного не происходит. Люди и в дальнейшем смогут посещать все эти места и также все осматривать. Более того, утверждалось, что вроде как даже экскурсии будут проходить. Однако опыт Донского монастыря свидетельствует об обратном.
Вы знаете, я даже встречался с владыкой Ювеналием, и было заявлено, что исторический музей, естественно, уйдет с территории Новодевичьего монастыря, он передаст и храмы, и иконостасы, но Русская Православная Церковь надеется создать свой музей на этой территории.
Из каких экспонатов будет составляться новый музей? И не случится ли так, что церковь потребует те принадлежащие историческому музею реликвии, что связаны с многовековой жизнью монастыря?
Закон отмечает то, что это касается памятников недвижимых, ну и тех иконостасов, которые есть. Вопрос, как они будут, на каких экспонатах будут существовать, это уже вопрос не исторического музея. Возможно, мы можем ожидать каких-то определенных запросов на те экспонаты, которые связаны с историей Новодевичьего монастыря. Но все-таки тот закон, который сейчас будет обсуждаться в Государственной Думе, он касается памятников недвижимых. По памятникам музейного фонда там написано, что они находятся в зоне действия закона о музейном фонде и остаются у государства. Это один вопрос. И другой. Конечно, бы очень хотелось, чтобы действующие храмы, действующие монастыри работали в том же самом режиме, как, например, в Италии, где каждый желающий после завершения службы может зайти, ознакомиться, где существуют жесточайшие нормативы хранения, где производится классическая реставрация. Если это будет, я думаю, что общество будет относиться к этому спокойно. Все-таки музейное сообщество, как правило, говорило не о собственности, а в большей степени опасалось за состояние этих вот предметов. А на практике мы можем только посмотреть.
А окончательно покинет стены Новодевичьего монастыря исторический музей лишь тогда, когда для него будут подготовлены обещанные помещения в Измайлове. Со временем там разместятся реставрационные мастерские и появятся новые выставочные пространства. Куда раньше должны быть наконец-то освоены площади бывшего музея Ленина. Изначально, до революции, здание городской думы. Здесь и находится кабинет директора.
Ваши окна выходят во внутренний двор. Это очень старая часть Москвы, сохранная часть. И были проекты во время освоения музеем этого пространства, уже как выставочного, накрыть все стеклянным куполом. Как вы относитесь к такого рода архитектурным новациям?
Вот это пространство, которое находится именно за моим окном, мы его будем обязательно осваивать, и это перспектива. Другой вопрос. Кроме нас, в создании проектов принимает участие достаточно большое количество различных служб. И даже в официальных организациях очень много людей, которые принимают или не принимают форму перекрытия двора. Я не скажу купола. И мы, естественно, перейдем к освоению данной территории и начнем в первую очередь с обычных реставрационных работ, тех памятников, которые находятся здесь. Но уже после завершения вот первых этапов и тех работ, которые ведутся на Московской городской думе и на территории, которая ни у кого не вызывает сомнений, я имею в виду внутренний двор, который образован между вот этим комплексом Монетного двора и бывшим музеем Владимира Ильича Ленина. Потому что там чисто технологическое пространство, которое не имеет никакого ни исторического значения, ни памятника. Это внутренний двор, и, возможно, вот там будет сделано перекрытие, и там будет создан, в первую очередь, в 12-м году музей войны 1812 года. Но я бы еще хотел обратить ваше внимание вот на что. Есть перекрытие, как вы тут же сказали, купол, который влечет за собой уничтожение памятника и создание просто нового какого-то архитектурного пространства. Но есть перекрытие, которое проводится очень разумно. Я встречал такие работы в таких потрясающе ортодоксальных по отношению к архитектурной реставрации странах, например, в Дании и Швеции, где это очень четко продумывается, где конструкции отрываются от архитектурного памятника и, наоборот, в принципе, работают на его сохранение. И не надо забывать другого момента, ведь в какой-то степени, даже когда музеи идут на это, они идут на это не ради того, чтобы, так сказать, создать дворик себе для чего-то. Они, как правило, борются за то музейное пространство, в котором можно представлять памятники культуры. Так что, я говорю, сейчас пока что рано об этом говорить. Очень часто говорят о возвращении данного пространства для возможности москвичей. Но я, честно говоря, никогда здесь туристических групп не видел. Только очень немногие, очень изощренные специалисты знали, что здесь находится, и вы видели. В общем, я думаю, что мы попытаемся сделать все возможное, чтобы не нарушить и красоты вот этого района Москвы, который мало то, чего знает. Ну, может быть, кто попадал в отделение милиции, которое находилось в соседнем дворе. И я вас уверяю, мы будем подходить к этому осторожно.
Лиля Пальвелева разговаривала с директором исторического музея Алексеем Левыкиным. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге скоро пройдет 20-й международный кинофестиваль «Послание к человеку». И расскажет о нем Татьяна Вольцкая.
На самом деле фестиваль был основан в 1988 году и сначала должен был охватывать только документальные фильмы, но уже через несколько лет программа фестиваля была существенно расширена, включив в себя короткометражные, игровые и анимационные фильмы. «Послание к человеку» – фестиваль конкурсный, причем основных конкурсов в нем два – международный конкурс и национальный конкурс документального кино «Окно в Россию». Кроме этого, организаторами каждый раз составляются специалисты, специальные программы, говорит бессменный генеральный директор фестиваля Михаил Литвяков.
Уникальность фестиваля нашего заключается в том, что мы родились на закате Советского Союза, причем полные оптимизма, полные эйфории, которая была перестройка, гласность, когда Михаил Сергеевич это объявил, ну, о ценности человеческой личности впервые, представляете, из уст генсека. И поэтому тот девиз, ну, я, который сам же и придумал, вот это я понял, что это наше послание, это должно быть человеку, потому что весь мир заключен в самом человеке. И если мы вот эту личность, индивидуум потеряем, а делается все, чтобы его превратить, так сказать, ну, в что-то непонятное, среднее такое, запрограммированное, мы потеряем и не только лишь, там, условно говоря, какую страну, пусть это будет Россия, Америка, Германия или Франция, ничего нету, все мы братья, как говорится, по-разному. И поэтому только лишь насколько нас хватит, чтобы сохранить человеческое лицо.
Михаил Сергеевич, вы как-то пытались отметить свой 20-й юбилейный фестиваль?
Я очень рад, например, то, что президент фестиваля согласился быть Алексей Учитель, это уже тоже своего рода имя, на которое можно всегда привлечь партнеров по фестивалю. Но мы-то думали, что и город останется не в стороне от этого события, потому что все было очень много обещано нам финансовой поддержки, но, к сожалению, на то, что мы рассчитывали, мы пока не получаем, но в перспективе, как бы, что-то у нас обещают, даже строчка в бюджете, может быть, появится наконец какое-то, хотя мы можем тогда существовать, у нас же теперь свой офис, Валентина Ивановна вернула нам, мы же жили когда-то на Христовском острове, но там бизнес-планы такие, что мы всем мешали. И потом мы были как блуждающие дети, то в кинотеатре, то в каком-то подвале, то в киностудии, кто-то еще. А сейчас, значит, мы сейчас получили офисы, два даже помещения, и поэтому у нас один уже как фестивальный центр, а второй мы мечтаем, надеюсь, мы сделаем. Это будет такая городская киновидеотека такая, которая будет доступна для любых слоев населения, особенно для молодежи, потому что у нас очень большие архивы накопились за 20 лет. Поэтому мы смотрим с оптимизмом вперед.
Но все же главное фестиваля – это, конечно, его программа.
И каждый год появляется хороший документальный фильм. А в этом году был обойма таких замечательных документальных фильмов, что у нас они просто не влезали в общий конкурс. Очень интересная, может быть, картина, немецкая картина Рейнера Кумерса «Город Мельниц Монтана». Потрясающие наблюдения, зарисовки такие человеческие. Проект «Город Мельниц». Можете представить, какая колоритная фактура. Этот «Город Мельниц Монтана», он смотрится просто завораживает, зрители будет смотреть эту картину с удовольствием. Александр Гудман, наш земляк, это очень талантливый человек, и его картина, она уже показывалась в Европе, получала всякие награды. Сейчас она будет, так сказать, показана у нас на фестивале. Этот фильм называется «17 августа» о человеке, который получил пожизненный срок. И вот человек пытается прийти к покаянию, он пытается прийти к Богу, очистить свою душу преступную. Очень симпатичная картина режиссера Марии Кравченко «Части тела». Это фильм об инвалидах Второй Чеченской войны. А с человека остались части тела после этой мясорубки. Очень острая, я хочу сказать, такая публицистическая картина Валерия Балаяна. «Любите меня, пожалуйста». Это строчка из дневника убитой журналистки нашей Анастасии Бабуровой, ее похороны, и параллельно это идет с философией о национал-фашистском движении, которые фактически приложили руку к этому преступлению. Много всяких дебютов на эту же тему, значит, есть Костя Смирнов делает фильм «Колян». Рождение национал-фашистских, вот тенденция, отсутствие толерантности, о том, как пытаются разобраться с помощью силы. Довольно симпатичный немецкий игровой фильм «Джесси» о трудных девочках. Вот мы и пытаемся, чтобы люди, особенно молодые люди, не поддавались на эту обработку средств массовой информации, где вопрос наживы, денег, силы, что кто сильный, тот прав, чтобы они думали о душе немножко, о том, что ты успел доброго сделать. Вот самое главное, так сказать, тема послания.
Но поскольку все время о душе думать сложно, есть на фестивале и экспериментальная комедия черного юмора «Я люблю Люси» и мультфильм по Хармсу «Харманизм». Есть игровая анимационная лента Ирины Евтеевой по маленьким трагедиям Пушкина. А есть картина армянского режиссера Арутюна Хачатряна «Граница». Имеется в виду граница между Азербайджаном и Карабахом.
Это граница. граница, которая проходит не только через судьбы людей, но она проходит через судьбы животных. Это коровы, которые не могут понять, почему она всю жизнь паслась там и сям, а здесь перед границей, на которую никак не перейдешь. С колоритом, с бытом, значит, она очень такая человеческая, очень теплая картина.
В международном конкурсе фестиваля 6 номинаций, в национальном 3. И кто станет обладателем 9 призов золотых и серебряных кентавров, будет известно через неделю.
Татьяна Вольцкая разговаривала с Михаилом Литвиковым о юбилейном кинофестивале «Послание к человеку». В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Листаю книгу «Фридрих Шиллер и русский шиллеризм». Ловлю себя на мысли, как глупо и противоестественно противопоставлять русскую культуру западной. Возникло в Западной Европе что-то значительное и яркое, и вот он явился, не запылился, москвич в горольдовом плаще. Русский байронизм, русское вольтерьянство и так далее. А потом, глядишь, уже на Запад катятся волны обратного влияния, из чего и складывается наше на самом деле общее культурное пространство. А за книгу, посвященную рецепции творчества Фридриха Шиллера в России, отчитывается Илья Смирнов.
По поводу волн в культурном пространстве, знаете, Марина, нам с вами посчастливилось прокатиться на одной из последних таких волн. Я имею в виду русский рок, начинавшийся тоже в молодежных компаниях, с подражания, с моды. Вот давайте я процитирую, как это было на рубеже 18-19 веков. В дружеском литературном обществе, кружке молодых питомцев Московского университетского благородного пансиона. Есть такие пьесы, которые никогда не потеряют цены своей. Например, «Божественный Шиллеров гимн к радости». Члены общества вместе энтузиазмом горели пожить несколько в Германии, называя ее «счастливую». Жизнь на немецкий лад представляется им весьма своеобразно. С чтением немецкой трагедии, с табаком и кофе, в задушевных беседах, дарящих полное родство душ. Андрей Мерзляков так описывает свою предполагаемую, подчеркиваю, предполагаемую, жизнь в Гамбурге. «Потрудившись день, еду в прекраснейший летний вечер верхом за город. Местоположение везде прекрасное. Климат благословенный, и я спешу в театр, где играют «Сына любви» и «Коварство и любовь». Реальная Германия несколько изменила настроение, вплоть до такого признания. Смотря на них, то есть на немцев, не могу не радоваться от всего сердца, что я не немец. Почему? Оказывается, немцы никуда особенно не воспаряют духом, но напротив, цитирую, «регулярно завтракают, обедают». Чем больше пьют, тем становятся угрюмее, и даже католицизм здесь во всей силе. Но следует важное уточнение о любимых авторах. Эти всегда и теперь остаются в прежней цене. Именно в дружеском литературном обществе, при всей его юношеской наивности, были заложены основы программы дворянской революционности. Но главные герои истории, которую нам рассказывает Людмила Фукс-Шаманская, это, конечно, Николай Михайлович Карамзин. Цитирую, «мысли о том, что поэт призван воспитывать и хранить достоинство людей, провозглашать истину, прозвучавшую у Шиллера, были программными в просветительской деятельности Карамзина». И второй главный герой – Василий Андреевич Жуковский. «Русская литература всегда отдавала дань Жуковскому, создателю нового поэтического языка, открывавшего возможности для развития романтической поэзии. А поскольку язык этот создавался в значительной мере в работе над переводами, в первую очередь из Шиллера, то в России этот поэтический язык стал приписываться Шиллеру». Как вы понимаете, я не вправе оценивать книгу с точки зрения филологии, но как историк с удовольствием отмечаю, что автор с уважением отзывается о тех, кого сегодня в соответствии с модой на мракобесие положено ругать, об освободительном движении, о русском масонстве, персонально о Радищеве. Кстати, интересная оценка Радищева. Право русского народа на возмездие доказано Радищевым как просветителем с целью воспитать дворян. Здесь человеческое поведение, включая художественное творчество, рассматривается в тесной связи с социальными условиями. Но классовый подход не доведен до крайностей, которые были присущи советской литературе и не изжиты в левой среде до сих пор. Ну, все дворяне такие разэдакие, разгоним всех попов, капиталисты-паразиты и так далее. Ведь с тех пор, как человечество выбралось из пещер на простор цивилизации, все без исключения общества были классовыми. Вопрос стоял о выборе меньшего из зол. В другой формулировке он звучит так. Насколько данная конкретная элита отрабатывает свои привилегии? И здесь Людмила Фукс-Шаманская справедливо отмечает, что в России, как и во многих других странах, дворянство изначально выступало на арену истории как служилое сословие. И при Петре было обязано нести государственную службу, а вот дальше обязанностей становилось все меньше, а привилегий все больше, вплоть до нелепого и страшного сочетания – абсолютное право крепостничества при полном освобождении от службы. Просветители старались этой тенденции противостоять, напоминая братьям по классу об общественном долге, но все, как доктор Шиллер прописал – «мудрость и смелый посев тихо цветет для веков». Заглядывая далеко вперед, на столетие с лишним от Шиллера, можно сказать, что надежды его российских учеников не оправдались, а привычка к паразитизму, раз сформировавшись, она уже не склонна к обратному развитию. Но ведь в это столетие уместились поэмы Пушкина, экспедиция Беллинсгаузена, победа 1812 года и восстание декабристов, а Карамзин с Жуковским, ну, также не в ответе за черносотенных вырожденцев эпохи Николая II, как Шиллер не должен нести ответственность за какой-нибудь современный немецкий театр, где по сцене бегают дяденьки без штанов, тряся причинными местами. Что до недостатков рецензируемой книги, то они обычные. Наверное, следовало бы, ну, так продумать общую структуру и конкретные формулировки, чтобы читатель не блуждал в трех соснах. Сентиментализм, предромантизм, романтизм. Еще буря и натиск. Я понимаю, что с направлениями и стилями даже в словарях все перепутано. Но надо бы, наконец, разложить эти измы по полочкам. Тем более, что один из них сегодня весьма актуален. Вот, с одной стороны, требует вернуть на экран и на сцену романтического героя, понимая под ним кого-то красивого и благородного. С другой... Именно в романтизме некоторые вполне серьезные исследователи находят идейные предпосылки больших бед 20-го столетия. По частным вопросам к книге тоже есть претензии. Ну вот, например, заявлено, что отношение к труду у русских и немецких последователей Шиллера различалось. Но не очень понятно, в чем состояло отличие.
Я под конец позволю себе уточнить. Вы сказали, что рок-культура была одной из последних культурных волн Запада. Я правильно поняла, так?
А может и самой последней. Ведь есть разные модели восприятия иностранных образцов. Один вариант, как Жуковский знакомил Россию с Шиллером, или, например, Гребенщиков с Моррисоном. Это серьезная работа, требующая не только отработки новых форм, но и глубокого понимания содержания. И есть другая модель, сегодня куда более популярная, то, как Эллочка-людоедка осваивала достижения американской миллиардерши. Но я что-то не вижу и в западноевропейской литературе или театре нового Шиллера, то есть такого великого поэта, который был бы одновременно философом и нравственным авторитетом. Если кто-то знает такие имена, пусть подскажет. А чтобы произвести рецепцию какого-нибудь там Робинхилла или Бекбедера, новый Жуковский и не нужен. Достаточно Эллочки-людоедки.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Фридрих Шиллер и русский шиллеризм». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Годовщина убийства Натальи Естемировой. Остроту чеченской темы обсуждаем с членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым и директором центра «Сова» Александром Верховским.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев принял отставку главы Башкирии Муртазы Рахимова. Как сообщает ИТАРТАСС, президент России назначил временно исполняющим обязанности президента Башкирии, топ-менеджера энергетической компании «Русгидро» Рустема Хамитова. В Грозном, у здания местного отделения центра «Мемориал», прошла акция памяти чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой, убитой год назад. Евросоюз в годовщину убийства Эстемировой призвал Россию расследовать это преступление и покончить с климатом безнаказанности и страха, царящим на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 110 тысяч евро по иску жителей Чечни. Сообщается, что в Страсбургский суд обратились родственники Мурада Гилаева, исчезнувшего более 10 лет назад. В Москве произошел сильный пожар в центре реставрации имени Грабаря. При спасении находившихся в помещениях ценностей погибли 2 человека. Министр иностранных дел Франции обвинил Россию в нарушении соглашения о прекращении огня с Грузией и призвал Москву отвести войска на позиции, которые они занимали до военного конфликта 2 года назад. В Пакистане, в долине Сват, при нопадении смертника погибли 5 человек. В результате взрыва, который произошел вблизи Мингоры, главного города района, были также ранены 45 человек. Американские военные передают иракским властям контроль над последней остававшейся под их управлением тюрьмой, в которой содержится более 1500 человек. Парламент Аргентины одобрил закон о легализации однополых браков. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Перс» Александра Ильичевского. В московском магазине «Библиоглобус» прошла презентация нового романа Александра Ильичевского «Перс», который вошел в шорт-лист национальной премии «Большая книга». Главная сюжетная ветвь романа связана с Апшеронским полуостровом и Велимиром Хлебниковым. С писателем и нашим бывшим коллегой Александром Ильичевским разговаривает Елена Фанайлова.
Источник этого романа – это детские воспоминания.
Во многом, да. Дело все в том, что я вырос на Апшероне, меня оттуда увезли, если быть точным, в 1974 году. Каждый год меня туда вывозили для того, чтобы я из голодного Подмосковья, да, куда оно было голодным, в общем-то, поел фруктов. И 3 месяца в году я проводил, собственно, на Апшероне, и таким образом у меня воспоминания, они были очень сильно фокусированы были на абсолютном счастье, да, то есть это, во-первых, летнее время, это море, которое было абсолютно четким символом того самого счастья, да, и это ощущение счастья на Апшероне, оно, в общем, было достаточно гипертрофировано, поэтому, собственно, и стало источником осмысления вообще вот этой райской сущности как таковой, вот, но потом, когда я последний раз там был в 20-летнем возрасте, да, в преддверии разрушения всего на свете, и Союз рушился, и все из города Баку уезжали кто куда, кто в Израиль, кто в Америку. Апшерон пустел стремительно, и вот это время я тоже застал, когда распродавались дома, когда они стали необитаемы. В мгновение ока кто-то успевал продать за $300 дом, в котором прожил 1946 года, да, вместе с садом, вместе с деревьями, которые были заботливо выращены, да. И я видел, собственно, огромную катастрофу, которая тогда катастрофа не воспринималась, поскольку было жизни, да. А когда катастрофа происходит в жизни, она как таковой не ощущается. И вот поэтому вот этот поток опустошения мне тоже предстояло осознать уже задним числом в таком уже сценическом ключе, ни в коем случае не элегическом. Огромное впечатление и, по сути дела, движение, собственно, именно в музыкальном смысле к детству, оно у меня было не просто воспоминанием о детстве, да, а ощущением, когда я спустя 17 лет оказался на Апшероне и увидел, что вот это все прошлое, оно залито толстенным слоем стекла неприкосновенности. То есть вроде бы все, как бы, приметы детства есть, да, потому что ты видишь какие-то трещины на асфальте, которые сохранились с тех самых пор, ты видишь, собственно, свой дом, в котором ты жил, и, правда, теперь окна его зияют и затянуты лохмотьями полиэтилена, да. Это самое страшное, что я в своей жизни видел, это дом, в котором прошло детство, с зияющими оконными рамами. Это очень жестокие ощущения. И они вот послужили тем самым позывом для осмысления детства в этом романе.
«Слишком пустынно длилось мое детство. Чтение было единственным раздольем. 10 квадратных километров нефтяных полей на каменистом острове, соединенном с берегом Апшеронского полуострова 2-километровой дамбой. Что такое ландшафт может подарить детству, кроме футбола и купания? Начитавшись до галлюцинации, в 10 классе я решил «баста», отныне не употреблю ни строчки и всю жизнь проведу в путешествиях. И только тот опыт впущу в душу, который переключится с моим, а не с каким иным умом и телом». Это был фрагмент романа Александра Ильичевского «Перс».
То есть это не просто воспоминание о счастье, это даже не воспоминание об утерянном рае, потому что все это изъезжено и прочее. В романе детство, оно проходит как такая подложка, основа мироощущения, вот именно в состоянии, с одной стороны, цельности, да, с одной стороны, неприкосновенности, вроде бы все, ну, как нейтронная бомба упала, да, там все люди умерли, так сказать, а все осталось. И вот детство, оно вот в романе такое.
В романе пересекается очень много разных миров. Там карта Голландии накладывается на карту Апшерона. То есть мальчики просто выстраивают такую схему.
Да-да-да. То есть, ну, с этого, собственно говоря, начинается воспоминание героя, когда он попадает в реальную Голландию, в которой он до того никогда не был. И он таким образом вспоминает, как не вспоминает. Он этого не мог забыть. Он в детстве со своим другом Хашимом Сагиди, еще одним главным героем этого романа, он в эту Голландию играл благодаря книжке «Кейс адмирал Тюльпанов», которую они прочитали в детстве, взахлёб, детская книга о Голландии времен восстания Гёзов. Вот. И они перенесли контурную карту, они перенесли вот на этот остров Артем, где они живут, это восточное окончание Апшерона, непосредственно вблизи, откуда, собственно, стартовали эстакады, уходящие в море, соединяющие вышки нефтяные. И они на основной массе пустынного пространства этого острова, они намечают эту Голландию как контурную карту. У них там есть свой Лейден, свой Амстердам, вот, свои каналы, своя старая мельница. Поскольку на форзаце этой книги «Кейс адмирал Тюльпанов» изображена контурная карта реальной Голландии, вот они решили, собственно, перенести ее туда. С этого начинается роман.
Саша, Апшерон как география, как геополитическое образование, как территория, на которой добывалась нефть, каким образом он создавался, какими политическими усилиями или какими человеческими усилиями?
Меня это всегда интересовало, и, по сути дела, наверное, недавно я вспоминал, как вот, собственно, работа над «Персом» строилась. Она, на самом деле, строилась на протяжении огромного количества времени, чуть ли не с самого начала, как я начал писать. Вот. То есть первая моя попытка прозаическая – это роман, маленький роман «Нефть», который сейчас называется «Соляра», вот, и благодаря которому, собственно, я и познакомился с Алексеем Максимовичем Парщиковым, который в ту пору написал поэму «Нефть». И тема нефти, она, в общем-то, ее метафизическая составляющая, она, в общем, начала разрабатываться именно тогда, именно в сотрудничестве с Парщиковым.
Алексею Парщикову, собственно, посвящается,
да,
эта книга.
Да, Алексею Парщикову посвящен этот роман, и я не стал Лёше присылать куски из этого романа, но просто, чтобы не спугнуть, но он уж точно прочитал его сейчас, это я совершенно точно уверен, вот.
Про Апшерон.
Да, и про Апшерон. Вот схема мысли была следующая. То есть я, естественно, собственно, детство освещает то место, в котором вы его провели. Но по мере роста ты понимаешь, что то место, где ты вырос, оно свято не только потому, что ты там вырос, да, и потому что к нему прикреплены, за ним закреплены какие-то твои светлые воспоминания. Но меня, на самом деле, постепенно очень сильно ошеломляло то, что уж больно много всего там сходится. Это и образ Персии как рая, и смерти, и свободы одновременно, да, которая начинается с времен Степана Разина, да, когда там струги плыли вдоль западного побережья Каспия, и люди наблюдали такую очень резкую смену, когда полупустынный ландшафт берега сменялся мощнейшим по плодородности своим цветущим краем Ленкорани. Да. Вот на широте Ленкорани начинаются места, которые необыкновенно плодородны, и птицы и полны, богаты, и там 4 раза в год снимается урожай овощей, и цитрусы плодоносят 2 раза в год. Абсолютное раздолье, и жить можно круглый год, не унывая, просто жить. И, ко всему прочему, это и уже от Разина. Это интерес Хлебникова к Персии, который развивался им по-своему, да. В Персию Хлебников шел как пророк. Он хотел себя исполнить не как футуристический профетический поэт, да, а он хотел себя исполнить в реальном метафизическом русле, в том местности, где религиозное чувство живо. И он не мог это сделать на территории России, поскольку она стала во мгновение ока атеистической, да, и поэтому он тянулся очень к живой среде, и вот это вот его желание стать сначала дервишем, получил он в результате прозвание Гульмулы у персов. И в одном из стихотворений «Ночь в Персии» мы можем прочитать строчку, что поэт шептал жуку «Мехди, Мехди». Это означает, что это буквально подтверждение тому, что Хлебников шел в Персию для того, чтобы стать исламским мессией. И эта мысль преследуется в романе, и в общем, не сказать, что уж там все силы мои брошены были для того, чтобы доказать состоятельность этой гипотезы, но, тем не менее, это одно из структурообразующих в плане хлебниковской линии в романе.
«Морской берег, небо, звезды, я спокоен, я лежу, а подушка ни камень, ни перья, дырявый сапог моряка. В них самородов в красные дни на море поднял восстание и белых суда увел в Красноводск, в красные воды. Темнеет, темно. Товарищ, иди, помогай, ранец зовет черный, чугунный, подымая хворост с земли. Я ремень затянул и помог завалить. Саул, спасибо по-русски. Исчез в темноте. Я же шептал в темноте имя Мехди. Мехди? Жук, летевший прямо с черного шумного моря, держа путь на меня, сделал 2 круга над головой и, крылья сложив, опустился на волосы. Тихо молчал и после вдруг заскрипел. Внятно сказал знакомое слово на языке, понятном обоим. Он твердо и ласково сказал свое слово. Довольно, мы поняли друг друга. Темный договор ночи подписан скрипом жука. Крылья, подняв, как паруса, жук улетел. Море стерло и скрип, и поцелуй на песке. Это было, это верно, до точки». Велимир Хлебников, «Ночь в Персии», 21 год.
Хлебников, он, будучи председателем земного шара, это была довольно-таки волнительная ситуация для него, когда филармония Харьковская, он был коронован Мариенгофом и Есениным председателем земного шара. Это была такая очень трогательная и страшная для Хлебникова ситуация, когда во время вот этого шестовского обряда, а Харьков был полон футуристов, и была такая замечательная история, как Хлебников, он вечно голодный, вечно потерянный, пришел, значит, в известное харьковское кафе, где собирались футуристы, и представил себя как Хлебников. Да? Поэтому ему не поверили, пришлось вызывать какого-то главного футуриста Харькова для того, чтобы тот подтвердил личность Хлебникова. Хлебников был после этого принят на ура, да? Это вот история из тех же времен пребывания Хлебникова в Харькове. Так вот, Хлебников, когда был коронован председателем земного шара, ему дали некий перстень. Он был такого бутафорского немножко свойства. Его носил один из футуристов, который присутствовал в зале вот на всем этом действии. Вот, и когда все это дело закончилось, этот человек, который одолжил перстень, подошел к Хлебникову и сказал: «Перстень-то отдай». Вот, Хлебников чуть не заплакал, сказал: «Ну, я же председатель земного шара, я не могу вам отдать эту регалию». И после этого, как мне кажется, собственно, Хлебников, ну, Хлебников никогда никому не сообщал о своих намерениях. Человек был абсолютно автономный, и «Степь отпоет» — это максимум, что он мог, собственно, сказать своим спутникам, понимаешь? Из моего опыта хлебниковедения, да, никаких воспоминаний Хлебникова не существует. О мотивах этого человека практически неизвестно ничего. И на самом деле Хлебников всегда был для меня той фигурой, которая меня завораживала. Именно вот этой минаровской такой вот, минаровской в смысле Борхеса, ситуации, когда вот что нужно сделать, да, со своей душой для того, чтобы помыслить то, что мыслил Хлебников. Вот это меня интересовало более всего. Вот из моих каких-то таких биографических моментов.
Герой вашего романа, он нечто делает со своей душой для того, чтобы повторить то, что делал Хлебников?
Ну, в общем, да. По сути дела, ну, там, если говорить о интриге фабульной, то в руки Хашема Сагиди, это вот мальчик перс, надо будет об этом сказать, мальчик перс, который в 79-м году вместе со своей матерью, вместе с другими людьми, которых преследовала новая власть в Иране, он перешел границу СССР и, в общем, обосновался на Абшероне, вот, и вместе со своей семьей. И мой герой, он с ним учится, дружит и вырастает. И вот спустя 17 лет он возвращается на Абшерон и обнаруживает его в качестве основателя и предводителя вот такого фаланстера, который называется Абшеронский полк имени Велимира Хлебникова.
К зиме остаток Герканского фронта был загнан шахскими войсками в горы. Малочисленный отряд Кучик-хана, истощенный длительными переходами и голодом, попал в бурю. 10 декабря 1921 года заледеневшее тело Кучик-хана было обезглавлено его бывшим соратником Халакурбаном, курдом. Почти черные, высоченные шапки, крест-накрест перепоясанные пулеметной лентой. Срубленная голова революционного дервиша была им доставлена Мухаммад Хасан Шаху. К ногам последнего из каджарской династии правителя ее бросил военный министр, русскоязычный казачий офицер Ризахан Пехлеви, который в 1925 году сам объявит себя шахом. Велимир Хлебников, бывший тогда в Персии под покровительством Рудольфа Абиха, ученика Блюмкина, и почитавший Кучик-хана как пророка революции, как соратника подготовки прихода Мехди, а только тот сможет предоставить себя, свое тело и личность для воплощения Мехди, скрытого имама, властелина времени, кто станет словом и делом эпохи его царства, искал в снегах оставленное тело Мерзы, чтобы предать воскрешению. Четырехмесячный заработок Хлебникова за время военной экспедиции в Персии составил 20 туманов, которые так и не отдал ему Абих. Это был фрагмент романа Александра Ильичевского «Перс».
Продолжая раскрывать фабульную интригу, дело все в том, что в 1964 году очень известным хлебниковедом Александром Ефимовичем Парнисом в Баку был обнаружен архив Рудольфа Абиха. Это человек, который заведовал агитотделом персидской армии, которая называлась Перс-армия, и под началом которого трудился Велимир Хлебников вместе с замечательным графиком Мечиславом Добраковским. Мечислав Добраковский – это выдающийся график уровня Митурича, который, кстати, между прочим, является автором знаменитой картинки, которую все мы видели на пачке «Казбек», «Папирос Казбек». Вот Александр Ефимович Парнис, он нашел этот архив и дал их в распоряжение наследникам Абиха, которые, как мне известно, со слов того же самого Парниса, они продали его в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, Нью-Йорк Паблик Лайбрари. Я не знаю, в какой степени доступности он сейчас находится, но я подозреваю, что материал вполне доступный, и время от времени они появляются, ну, работы, основанные на них. Но не в этом дело. Дело в том, что по сюжету вот Перса этот архив попадает в результате некоторых перипетий, он попадает в руки Хашема Сагиди, который вот потихонечку погружается, будучи персом, он погружается в этот архив и потихонечку, начиная с такого актерского подражания, он начинает вживаться в образ Хлебникова. И волей-неволей он, ну, по сюжету он реализует ту нереализованную функцию Хлебникова, потому что, ну, Хлебников погиб не в Персии. То есть, если бы он погиб в Персии, да, то вот можно было бы говорить, если бы он растворился в Персии. Вот представляете, как красиво, да, русский поэт Хлебников исчезает в Персии.
А где Хлебников умер на самом деле?
Хлебников умер под Новгородом. Вот, он же вернулся в конечном итоге в Баку, потом был Пятигорск на его пути, он вернулся, и Митурич его вывез в деревню, где в голодные времена все старались жить поближе к земле, которой можно было пользоваться. И он вывез его к своей семье тогдашней в одну из деревень под Новгородом. Ну, есть известный рисунок Митурича, впечатлевший Хлебникова на смертном Адре. В той же серии есть рисунок баньки, часть которой исполнена рукой Хлебникова. Ну, у Хлебникова уже тогда было совсем тяжело с зубами, поэтому он, в общем, мог принимать только жидкую пищу. Я не вполне точно знаю, чего умер Хлебников, но, скорее всего, от истощения и от гангрены, которая появилась, в общем, как следствие всего этого.
Саш, давайте вернемся к героям вашего романа. Они оба, русский и Пирс, они в конце концов воплощают какую-то метафизическую мечту Хлебникова совместно? Или что там происходит между ними?
Там происходит следующее. Постепенно Хашем... Он начинает принимать на себя такую, не сказать, что уж религиозную функцию, да, но, по крайней мере, общественную уж точно, да, потому что фаланстер, который он организовал на территории Шерванского национального заповедника, он помогает людям выжить. То есть они, с одной стороны, охраняют природу, с другой стороны, получают немножко за это деньги и, ко всему прочему, трудятся на всякого рода строительных шарашках, которых огромное количество как в самом Баку, так и в окрестностях. Держась вот таким вот оплотом, ну, всегда общинная жизнь, она гораздо легче, нежели жизнь индивидуальная, да, особенно в таком бедном ключе. Но постепенно все это приобретает характер уже метафизического служения такого, да, идеи Хлебникова, то есть дервишество, или дервишество, я не вполне уверен, но это не суть дела, вот, оно очень уважаемо в мусульманской традиции, и там абсолютно священное отношение к дервишам, это становится таким полноценным дервишем, да еще, ко всему прочему, с такой общественной ролью, и это находит отклик в обществе, ну, какое там общество, в общем, деревни, да, там, которые находятся на границе с большим жильем. И оно такое не массированное, но люди к нему тянутся. Люди к нему идут, там происходит конфликт между главным героем, который его начинает немножко упрекать, то, что он слишком заигрался во все эти пророческие игры и прочее, да, вот, и немножко ему не доверяет. Но тот ему, в общем, на самом деле в какой-то момент... Дело все в том, что они в детстве оба ходили в драм-кружок. Мой главный герой Илья говорит: слушай, ты заигрался, ты плохой актер, ты вот как ты играл, собственно говоря, вот в этом драм-кружке нашем, там, так вот оно все у тебя и на том же самом уровне и находится. Давай, мол, заканчивай всю эту историю. И тут Хашем ему демонстрирует, совершенно поражает самое сердце, потому что он ему демонстрирует 2 или 3 раза свое истинное лицо пророка. И когда герой это понимает, вплоть до конца действия, он немножко притихает. То есть он немножко замолкает и дает, собственно, развиться событиям. Ну, то есть он просто уже становится таким евангелистом, да? То есть он уже тогда смотрит, что происходит, собственно говоря, с Хашемом впоследствии. Смерть Хашема страшна и достойна поэта. С него снимает кожу. Ну, такая история.
Ну, может быть, у меня последний вопрос. Зачем вам понадобилось двигать историю на восток? Мне кажется, что дело здесь не только в личных мотивах вспомнить детство. Мне кажется, что в этом романе сталкиваются христианская и мусульманская цивилизации и ищут ответа на поставленные...
Совершенно верно, да. То есть это на самом деле роман попытки диалога. Сколь бы он ни был немыслим, сколь бы он ни был фантастичен, этот диалог, да, но он обязан быть по существу. Он обязан быть по существу, и дело все в том, что вот задним числом уже теперь понятно, что интуиция, которая, собственно, тащила меня за шкирку и на протяжении всех этих лет, дело в том, что пьеса написана со второй попытки. У меня в 2005 году была первая попытка написания этого романа, он назывался «Солдат Апшеронского полка», но остался рабочий вариант, и, в общем, он не будет нигде опубликован, он не состоялся. Да? И Пепс — это третья попытка, которая никоим образом не наследует той второй попытки. Это совершенно самостоятельная вещь, но за исключением только тематики, естественно. И вот задним числом понятно, что уж больно много всего сошлось на Каспии, понимаете? То есть, с одной стороны, это Волга-река, которая впадает, несет свет российской земли, да, в качестве воды и всего бассейна. Это и огромное количество культурных смыслов. И, ну, это просто место столкновения. Как один замечательный человек, не знаю его фамилии, мне сказал, что район Каспий — это едва ли не единственное место на Земле, где сосуществовали все мировые религии, начиная с иудаизма в виде хазарского каганата, да, вот, и иудейских мудрецов Персии, Калмыкии, калмыкский буддизм, да, который чрезвычайно интересовал Хлебникова именно в плане досок судьбы. Да. Вот, кстати, там, если интересно, я в двух словах очень быстро скажу, одна из фабульных интриг заключается в том, что там фигурирует Рудольф Абих, да, о котором я упоминал, он начальник агитотдела персармии. И надо сказать, что судьба у Абиха была совершенно фантастическая. Его 3 или 4 раза исключали из коммунистической партии, восстанавливали. Вот. Дело в том, что он был троцкистом. И в конечном итоге его расстреляли в 40-м году. Вот. Но у него чрезвычайно бурная была партийная жизнь. Ему удавалось не просто сесть, ему удавалось или быть сосланным, да, единожды. Он как-то очень боролся. И в романе проходит такой довольно-таки волнительный интрига, там присутствует Блюмкин. Ну, имя Блюмкина вместе с именем Троцкого было уничтожено везде и всюду, да, поэтому следов его реальных, собственно, мы сейчас восстановить не можем. Но персармия, она была вот попытка, собственно говоря, установить советскую власть в Иране. Это была одна из таких мощнейших попыток, реальных попыток Троцкого воплотить мысль о мировой революции. И когда Абих узнает, что Хлебников работает над досками судьбы и собирается, собственно, стать повелителем времени, то есть он собирается вывести формулу времени, и он докладывает это Блюмкину, Троцкому, и получается, что, а чем черт не шутит, вдруг этот сумасшедший пророк действительно овладеет формулой времени, и тогда мы будем иметь все методы предсказания исторической ситуации в том или ином месте. Вот, и поэтому интрига романа немножко сосредоточена именно на этом. То есть Абих, он становится таким Сальери над Хлебниковым, который ворует у него черновики, который, значит, расспрашивает его, каковы его успехи и прочее. И Абих, он один из первых хлебниковедов, между прочим. Он начинает собирать, еще тогда, в 20-м году, он начинает собирать материалы о Хлебникове и опрашивать тех людей, которые общались с Хлебниковым. Известно точно совершенно, что у него 2 или 3 договора было заключено с разными московскими издательствами на написание книги о Хлебникове, как комментарий к его «Трубе Гульмулы». В общем, короче говоря, Абих собирал, собственно, материалы именно вот ради того, чтобы представить Хлебникова в Персии. То есть, вот такая история.
Елена Фанайлова разговаривала с Александром Ильичевским о его новом романе «Перси». Мы очень рекомендуем его к прочтению. Радио «Свобода». Вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи в ближайшее время вы познакомитесь на сайте свободанews.ру.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».